Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Мая 2008 года, 63-я годовщина Великой Победы отмечается в России. Мы уже привыкли к торжествам и праздничным церемониям, приуроченным ко Дню Победы. Привыкли к заявлениям политиков и чиновников о необходимости поддерживать ветеранов. И ветеранов действительно не забывают. Каждый год накануне 9 мая им вручают подарки, рассылают правительственные открытки. Только вот ощущение такое, что чиновники вспомнят перед праздником о тех, кто завоевал победу. Бросят подачку и благополучно забудут до следующей весны. Иначе чем можно объяснить множественные обращения участников войны в суды или в прокуратуру? Неужели все они сутяжники, которым больше нечего делать, только бы судиться и жаловаться? Я представляю гостя в студии «Радио Свобода». Это председатель юридической комиссии Московского комитета ветеранов войны Григорий Семенович Нисенбаев. И первый вопрос у меня к вам. Не заблуждение ли это? Права ли я, когда говорю, что очень много ветеранов, участников войны, действительно вынуждены обращаться в суды и правоохранительные органы с тем, чтобы добиться реализации собственных прав, положенных им по закону?
Вы знаете, в Московском комитете ветеранов более 15 лет осуществляются юридические консультации для ветеранов войны. Это участник войны обычно пожилого возраста, моложе 82-83 нету. У них возникают различного рода вопросы, и поэтому они с удовольствием приходят на консультации. Во-первых, им тяжело обращаться в другие юридические консультации, в адвокатуры. Там, значит, и очереди, и это накладно, у нас такие консультации бесплатно.
Бесплатно.
И мы стараемся удовлетворить все их требования, вопросы. Каким путем? Даем советы, рекомендации, разъясняем законы, помогаем обратиться в те или иные органы. Ну и оказываем всяческую помощь, в том числе приходится иногда корректировать процессуальные документы или составлять процессуальные документы, и иногда даже выступать в суде.
Григорий Семенович, вот на официальном сайте правительства Москвы об организации Московском комитете ветеранов войны рассказывается, что это коллегиальный руководящий орган. Говорится о том, что общая численность ветеранов, входящих в комитет, составляет около 70 тысяч человек. Это вот только в Московский комитет. И дальше, приоритетные направления деятельности. И первое же, первое, отстаивание интересов фронтовиков, участников и ветеранов Великой Отечественной войны, локальных войн и вооруженных конфликтов, ветеранов военной службы, оказанием социально-правовой помощи и поддержки. Сразу же возникает вопрос, что в этом действительно есть такая серьезная необходимость, почему это не происходит само собой, почему организация, которая могла бы, ну, стать, грубо говоря, таким клубом для общения по интересам, превращается фактически в правозащитную организацию. Неужели само государство не справляется с этими задачами?
Жизнь сложна. У каждого ветерана пожилого есть семьи, дети. У них возникают вопросы. Например, к нам чаще всего обращаются по таким вопросам: жилищным, наследственным, значит, о льготах, о пенсиях. Просят помощи иногда в защите от соседей, посторонних лиц. И бывает так, значит, что отдельные ветераны не знают, как им распорядиться своим имуществом. Например, приходит ветеран и говорит: мне 80 с чем-то лет, у меня жена, дети. Пора подумать о душе. Как мне поступить с наследством? Завещать? Продать ли? Подарить ли? Как выгоднее помочь? То есть они чисто юридические вопросы, которые не связаны с притеснением. Но бывают и другие вопросы. Например, я могу вот привести пример, когда мы несколько лет занимались одним ветераном. В 1941 году, в начале войны, заводы номер 1 авиационной промышленности был эвакуирован на восток. А часть рабочих была оставлена на спецзадание в Москве. Они восстанавливали авиационную технику. Была создана так называемая фронтовая ремонтная база. Их было несколько. Кончилась война, и вот этот Коновалов, ветеран, стал обращаться, получить удостоверение, что он участник войны и прочее. Ну, так получилось, вроде, по понятным причинам, все базы были зачислены в перечень, который указывает, какие части относятся к действующей армии, а его базы не было.
Просто упущение.
Упустили такое. Или там какой-нибудь писарь не заметили. Не получилось, короче говоря. Что получилось, то получилось. И вот с 45 года по 98 год он добивался признания его участника войны.
43 года у человека.
43 года. Он 17 года рождения. Старый, сугбенный, больной, инвалид. Ходил. И, наконец-то, действительно разобрались, это без нашей помощи. В 98 году Министерство экономики, так она имела право выдавать удостоверение тем, которые к армии не относились, ему выдали удостоверение участника войны. Казалось бы, все хорошо. Но в 2002 году он пошел в военкомат по каким-то своим причинам, насчет каких-то наград, что ли. Он говорит, так ты кто такой? Взяли у него удостоверение, сверили с тем же списком, и оказалось, что этой части-то нету. У него отобрали удостоверение.
То есть как самозванца его фактически.
Да, лишили, то есть неправильно тебе выдали удостоверение, лишили пенсии второй и всех там дополнительных
льгот,
которые предоставляются. И он, значит, вот он пришел к нам. Я лично с ним занимался, я вам скажу, 4 года после этого. Мы обращались, значит, в Одинцовский военкомат, Московский областной военкомат, Министерство соцзащиты Московской области. Всюду бюрократические отношения. Кончилось тем, что мы были вынуждены подать в суд исковое заявление. Мы помогли ему. Я, кстати, участвовал в суде во всех этих...
В качестве представителя.
Его представителя и от Московского комитета ветеранов в качестве третьего лица. Потому что мы защищали его интересы. Суд длился где-то около года с разными перерывами. И действительно, его восстановили, ему выплатили пенсию. Но что? В суде написали, значит, удостоверение должен выдать пенсионный фонд. Хотя пенсионный фонд по положению этим
никакого
не занимается.
Отношения
этим
не
занимается управление соцзащиты. Подавали жалобу кассационную, областной суд, объясняли им, что пенсионный фонд этим не занимается. Это функции соцзащиты. Ну, а вот в законе, где это не написано, короче говоря, еще 2 года продолжалось, и только в этом году, значит, областной суд в надзорном порядке наконец-то вник во все эти вопросы, и ему, значит, выдано удостоверение.
Вот. А человеку тем временем исполнился 91 год.
91,
я так понимаю, если он 17-го года рождения.
И он сейчас, выступая в суде, я говорю... Товарищи, господа, человек умрет прямо у вас скоро на одном из заседаний. Ну, тем не менее, ну, хорошо, хоть кончилось. Он не умер, дождался.
Слава Богу, слава Богу.
Вот, или еще можно привести пример. Ученый, профессор, доктор технических наук, активный участник войны, инвалид первой группы, но продолжает активно заниматься творческой деятельностью. Единственное средство передвижения у него автомобиль «Жигули» старого издания, он всегда стоял около подъезда. В зимнее время он им не пользовался. Как-то выходит, машины нет.
Угнали?
Нет, не угнали. Дома управления, ДЭС Таганского района, убрали эту машину, якобы она никому не принадлежит, бесхозная и прочее. Он говорит, как это может быть? Там номера есть, она на учете в ГАИ и прочее. Вы же могли узнать.
Поинтересоваться, по крайней мере.
Этим, куда не обращался, вот пришел к нам.
Куда угнали машину? На штрафстоянку какую-то?
Нет,
или вообще?
Угнали там на утилизацию. И утилизировали, чудеса. Разобрали. Значит, машина никому не принадлежит. Ну, че? Написали ему исковое заявление в суд, собрали необходимые материалы. Он пошел в суд, значит, в суд удовлетворил просьбу.
Судились с ДЭЗом? Судились вы с ДЭЗом?
Вот. Да, с ДЭЗом. И удовлетворили ему компенсацию. Там какую-то денежную дали. Но сами понимаете, денежная компенсация за старую машину, хотя он требовал, дайте мне машину такую же хотя бы, чтобы я мог
чтобы
ездить.
Чтобы на ходу, конечно.
Чтобы на ходу. Ну вот, вот такие мелкие.
А выдали вместо
вообще-то,
этого деньги?
Это не мелкие, это очень существенно для человека. Ну вот приходит. Или еще, например, прощается вот недавно совсем. Пришла жена инвалида первой группы. Он участник, активный участник войны Мартынюк. Более 40 лет в армии, 40 с чем-то наград всевозможных, 1,5 года парализован, после инсульта лежит без движения. Жена инвалид второй группы за ним ухаживает. Но там же в квартире живет вторая семья, его сын с внуком и его жена сына, значит, невестка. Отношения жуткие. Они просятся, значит, отселите эту семью, дайте возможность пожить последние годы. По нашим законам московским расширение полагается, если не более 10 метров на человека. Приходите. А у них 11 метров. 11,1.
Чиновники за это уцепились.
И вот на это основание все чиновники отказывают. Значит, мы подобрали документы, председатель нашего комитета Слуха Иван Андреевич написал письмо префекту, но не знаем, что получится. Мы пишем, что приближается годовщина войны и все такое, юбилей. Ну, помогите, товарищи. Что будет, не знаем.
У меня, вы знаете, какой вопрос к вам тут же возник. Вы сказали, что обращаются в том числе люди к вам с жалобами на то, что им какие-то льготы не предоставляют. И вот, кстати, очень показательная
вот
была.
Вот я вам привел пример наиболее характерный. Их примеров много, но мы не будем.
Да, скажите, пожалуйста, а вот после того, как вступил в силу вот этот уже много раз руганный и обруганный 122-й закон, который...
Пресловутый закон о монетизации
льгот. Вот. Да, скажите, пожалуйста, насколько тяжелее стало жить ветеранам Великой Отечественной войны?
Я вам скажу откровенно, что московские ветераны, они оказались в лучшем положении, потому что правительство Москвы оставила все льготы, которые были по старому закону о ветеранах, они все оставили. Кроме того, они еще получают ежемесячные денежные
компенсации.
То есть, короче говоря, для москвичей, вот я сам тоже получаю такие же льготы, я тоже инвалид войны, и все такое. Я вот это не ощущаю. Почему? Потому что именно в Москве осталось все, значит, и бесплатный проезд на транспорте. А в регионах ветераны говорят, там этого нету, там такой помощи нет, и поэтому они, конечно, очень много потеряли.
Скажите, пожалуйста, а вы контактируете как-то с ветеранскими организациями, ну, в частности, с юридическими комиссиями ветеранских организаций из других регионов? Обмениваетесь ли вы опытом?
Нет, я вам объясню, понимаете, в чем дело. У нас Московский комитет ветеранов, у нас объединены ветераны, которые на учете в Москве. А есть еще у нас всероссийский. Вот они уже контактируются со всеми, у них все эти данные.
Вы с ними не общаетесь?
Ну, нет, мы, конечно, общаемся в какой-то степени, но мы больше решаем московские дела.
Московские
наших
проблемы.
У нас достаточно наших. Вот нам приходят ежегодно за консультации от 400 до 500 человек. Приходит, причем так, по таким вопросам, вот приходит старик, говорит, вот как мне, приватизировать квартиру или не приватизировать?
То есть вы фактически осуществляете правовой ликбез?
Да.
По большому счету
потому что в основном не только ветераны, но и другие граждане юридически малограмотные, а некоторые вообще юридически неграмотные. Приходят старики и говорят, вот приватизировать и нет. Некоторые говорят, приватизировать, но тут опять же не так просто. А какая у тебя семья? Если ты живешь один с бабкой или вдвоем, или кому-то хотите оставить, то, конечно, приватизируйте. А если там большая семья, 5, 6, 8 человек, то еще приватизируйте. Живите и живите. Вот приходится разъяснять вот такие. Или как завещание. Вот у меня жена и сын, как то ли завещание ставить, то ли они получат по закону. То есть в каждом случае надо разбираться.
Скажите, а почему с этими вопросами ветераны не идут, например, к тем же нотариусам? Я не говорю к адвокатам, но, например, к нотариусам, ведь они занимаются наследственными делами.
Это верно, но понимаете, в чем дело? Нотариус у нас сейчас частный, они консультации не дают. Они осуществляют какие-нибудь реальные действия, и то, что мы тоже спорим, несмотря на налоговый кодекс, где сказано, что ветераны войны, участники освобождаются от пошлин, все равно взимают под каким-то предлогом с них. Поэтому нотариусам не идут. А юридические консультации, адвокатуры, это тоже, во-первых,
накладно,
хотя есть сейчас положение, что могут участникам войны, инвалидам оказывать бесплатно очередь. Там надо записывать, а старику стоять. Это он приходит, у нас очереди нет. Он пришел, причем совместил свой поход, допустим, с каким-то совещанием или с получением подарков. Он совмещает, получает вот такие.
Приятно
вот
и с полезным получается. Скажите, пожалуйста, а на что вы вообще живете? Вот ваша организация, юридическую помощь, поддержку вы оказываете?
Ну,
за счет чего?
Правительство Москвы.
То есть вас финансирует правительство?
Да, финансирует. Ну, спонсоры есть.
То есть вам не приходится где-то воскребать деньги, искать копейки?
Нет, ходить с протянутой рукой нам не приходится. Во-первых,
к счастью.
У нас очень тесные отношения с правительством Москвы, с комитетом общественной связи, и любые проблемы, решается. Но это в Москве. У нас это проще. Хотя, тем не менее, вот приходят по таким разным вот жизненно важным вопросам. Они такого масштаба не носят, конечно, государственного. Но для каждого человека он очень важный, существенный, жизненный. И вот ему приходится объяснять, разъяснять, помогать.
А вообще, чиновники насколько открыты для общения с ветеранскими организациями? Вообще легко вам попасть, например, на личную встречу к какому-то чиновнику для того, чтобы решить вопрос?
Если речь идет о комитете ветеранов, то наши должностные лица, руководство, конечно, не имеют прямую связь. А вот такие рядовые ветераны, чтобы ему пробиться куда-нибудь, это очень сложно.
Достучаться.
Поэтому, в конце концов, он приходит и говорит, ну как, помогите, куда обратиться? И вот, потому что нам-то самим руководству комитета и все, конечно, общение. Ну, а рядовым, которых у нас, вы же говорите, 70 тысяч.
70 тысяч, ну, если вот, верить сайту.
Ну, конечно, верить. Действительно так. Вот им, конечно.
Но, с другой стороны, 70 тысяч, это ведь в масштабах города Москвы совсем не так уж и много. И казалось бы, что чиновники могли бы позаботиться об этих людях.
Ну, это вы правы. Ну, во-первых, это 70 тысяч, это мизерная доля. Ну, есть еще ветераны, которые находят на учете в городском совете ветеранов. Там еще в Москве их больше, конечно, чем 70 тысяч. Но я скажу, что 2-3 года назад речь шла о миллионах, и с каждым годом это уменьшается, и поэтому не зря вот ставится вопрос сейчас. Вот недавно вроде бы мэр Москвы выступил и сказал, что вот с 1 января, значит, будут бесплатные парикмахерские, бесплатные чистки, бесплатные то-то.
Вот сфера обслуживания.
Да, сферы.
С 1 января этого года пообещали?
Нет.
2008-2009, со следующего года?
Да. Ну, всегда активизируется помощь ветеранам в период юбилейных дат.
Угу.
Значит, ну, это хорошо, когда на 9-8 мая разрешили бесплатные звонки по телефону.
Значит, по межгороду?
И по межгороду, в том числе, даже с Балтикой, из СНГ. Дальше. Сейчас Аэрофлот предоставляет бесплатные с 5 по 29 число бесплатные поездки, полеты куда угодно.
Для ветеранов.
Для ветеранов. Так что в этом хорошо, но это вот дни праздников, поздравления, вот всякие конференции, сборы,
подарки.
Вот подарки. Вот.
Ну вот, вот в начале мая пошевелились, праздник прошел, и все забыли, получается.
Ну не все забыли, но уже во всяком случае гораздо менее все активно. Хотя призывают и руководство направляет, что ветеранам нужно помощь, а их мало, их все меньше и меньше и меньше. Но если почитать такую газету «Ветеран», есть, там очень много жалоб, претензий со стороны ветеранов.
К властям?
Ну,
или не только к властям?
Да не только, именно вот к чиновникам в основном, которые на местах, которые... Он мелкий чиновник, но он решает большие вопросы для него. Квартирные, другие какие-то вопросы.
Григорий Семенович, вот первый указ, который в качестве президента подписал Дмитрий Медведев, вот только-только ставший президентом, это был документ об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны.
Да.
Это, конечно, знаково, это, значимо.
Конечно, что начал с этого, это очень приятно слышать.
Но вот у вас не возникает ощущение, что власти немножко припозднились, да, учитывая, в каком возрасте сейчас большинство ветеранов Великой Отечественной войны?
Знаете, я вам должен сказать, что для Москвы этот вопрос решен гораздо проще. У нас сейчас, вот по нашим данным, почти сейчас нет таких инвалидов, участников войны, которые бы не были обеспечены. Остались те, которые, ну, просят на расширение, еще более лучше. Такие еще есть.
Но так, чтобы совсем в катастрофических условиях?
Нет, нет, нет. Потому что если 3-4 года назад, или даже 5 лет назад, основная масса, которые приходили на консультации за помощью, это жилищные вопросы. Не расширяют, не ставят на учет и прочее. То сейчас, вот за эти годы, инвалиды почти все обеспечены.
А просто участники?
Ну и участник. Сейчас разницы большой нет. Сейчас почти понимаете, в чем дело. Каждый участник уже инвалид. Если он не инвалид войны от ранения, то он инвалид вследствие общего заболевания. А их приравнивает.
А вот эти вот перемены, которые коснулись назначения инвалидности, разделения групп инвалидности и обеспечения трудоспособности, они каким-то образом затронули участников?
Нет, участников не затронули, потому что первая группа инвалидности, она дает такие же льготы, такие же блага, как и инвалидность. Вот.
Третья группа — утрата трудоспособности.
Кроме того, сейчас вот вышло новое постановление облегчающее. Раньше надо было в ряде случаев пересвидетельствовать. Сейчас по многим болезням не надо пересвидетельствовать. Вот он доходил до анекдота, говорит, у него ноги нет, а он должен через год приходить. Правда, это инвалиды войны не касалось, потому что инвалиды войны, они не подлежат пересвидетельству, не постоянно.
Другим инвалидам теперь тоже стало проще.
Да, стало полегче. Как это будет на практике, кто его знает, но...
Григорий Семенович, я вас попрошу сейчас, просто раз уж у нас возникла такая возможность, дать краткую юридическую, ну, общую, может быть, скажем так, юридическую консультацию по наиболее часто встречающимся вопросам, которые задают вам ветераны. Может быть, вы перечислите вот эти вопросы, с которыми больше всего бывает проблем, обращений, а потом мы постараемся, ну, кратенько дать какую-то инструкцию по применению.
Большинство вопросов, которые для пожилых инвалидов, участников войны, это составляет вопросы
имущественные,
наследство. Есть очень благополучные семьи, а есть очень неблагополучные семьи. Вот внука прописали, а он, значит, там терроризирует, что делать, как его выписать. Или у некоторых там дача есть, как это распределить. И, потому что по закону можно получить по наследству, по закону или по завещанию. Если по закону уже один сын там, или сын и дочь, никаких возражений не может быть, а чего завещание мучиться?
Зачем? Только деньги
зачем
тратить?
Да. А когда там несколько человек, и пока он живет, все хорошо, когда умирает, начинает спорить и делить имущество, как это бывает. Поэтому в таких случаях надо, конечно, завещать. Вот мы им это и разъясняем. Общее тут нельзя дать. В каждом конкретном случае надо
ситуации разбирать. Я вас сейчас, просто первая часть нашей передачи уже подошла к концу. Я вас в типичных вопросах попрошу рассказать во второй части передачи. Я просто напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель юридической комиссии ветеранов войны Григорий Семенович Нисенбаев. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Мы продолжим после краткой сводки новостей. Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 7:30 утра. Главные новости коротко. В российской столице празднование Победы завершилось фейерверком. В массовых уличных гуляниях в Москве приняли участие более 100 тысяч человек. В Абхазию сегодня прибудут американские дипломаты, чтобы ознакомиться с ситуацией в зоне грузино-абхазского конфликта. Вчера Министерство обороны Абхазии продемонстрировало журналистам обломки сбитого в четверг беспилотного самолета. В Сухуми утверждают, что в Ачимчирском районе республики сбит уже пятый за последнее время беспилотный самолет, принадлежащий Грузии. Тбилиси эту информацию опровергает. В исчезновении сухогруза капитан Усков, возможно, виновны пираты, считают эксперты Сингапурского отделения Международного центра по борьбе с пиратством. Сухогруз бесследно исчез в середине января. Правительство Ливана заявило, что сторонники оппозиционной шиитской группировки «Хезболлах» совершили кровавый переворот, цель которого – восстановить политическое влияние Сирии и Ирана в стране. В результате трех дней столкновений между боевиками «Хезболлах» и правительственными силами погибли 11 человек. Боевики установили контроль над западным Бейрутом и блокируют морской порт и аэропорт. Мьянме, где жертвами урагана в минувшие выходные стали десятки тысяч человек, сегодня проходит референдум по проекту Конституции страны. Оппозиция и правозащитники призывали военные власти отложить голосование и сосредоточить все усилия на оказании помощи пострадавшим. По оценкам ООН, число жертв стихии может достичь 100 тысяч. В секторе Газа в пятницу в результате израильских авиаударов убиты 5 боевиков Хамаса. В багдадском районе Садр-Сити американскими военными за 2 дня уничтожены 25 боевиков сторонников радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра. По меньшей мере 20 курдских боевиков были убиты в результате удара турецкой авиации. В Китае от энтеровирусной инфекции скончались 34 ребенка.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право» у микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии председатель юридической комиссии Московского комитета ветеранов войны Григорий Семенович Нисенбаев. И сегодня мы говорим о тех юридических правовых проблемах, с которыми сталкиваются ветераны Великой Отечественной войны, и чем может помочь им, в частности, вот Московский комитет ветеранов войны. Здесь по ходу первой части передачи выяснилось, что все-таки московские ветераны находятся в гораздо более лучшем положении, чем многие ветераны войны, живущие во всей России. Я думаю, что это в первую очередь, наверное, касается регионов дотационных, где и в принципе и люди и зарплаты получают небольшие. Наверное, там ветеранам приходится тяжелее всего. Но в Москве, как выяснилось, не все так плохо. И тем не менее есть вопросы, и тем не менее возникают проблемы. Некоторые из них, как рассказал Григорий Семенович, удается благополучно решать, в том числе и в судах. С некоторыми возникают какие-то проволочки. Вот эта история, конечно, очень показательная, и с моей точки зрения просто ужасающая история с ветераном Коноваловым, которому сейчас 91 год, и вот он только-только, наконец, начал получать все положенные ему льготы, а все из-за того, что не было...
Вот он уже... Ну, чуть раньше стал получать, но удостоверение окончательное только вот
получил
в этом
только сейчас, да.
Совершенно неверенно.
И во многом этому способствовали, точнее, не способствовали получению этого удостоверения чиновники, из-за которых возникло
в том числе, потому что этот вопрос было очень просто решить. Потому что все, когда ему в 98-м году Министерство экономики выдало, то к этому времени уже все было проверено. Министерство обороны дало заключение, что действительно он подлежит, он... подходит под это.
Просто кто-то забыл какую-то бумажку отослать.
Да, в свое время. Но потом, когда все это объяснили, никто не хотел принимать во внимание. Министерство соцзащиты говорит, это не наша задача, это Министерство экономики,
И так и человека вот и футболили.
И футболили несчастного.
Сам по себе этот возраст не может не вызывать уважения, и я просто не представляю лицо того чиновника или той чиновницы, которая могла этому человеку отказать.
В том числе к заместителю министра соцзащиты населения Московской области. Я ходил на прием специально, говорю, бросьте эту волокиту, дайте команду управления соцзащиты, чтобы она выдала, потому что да, разберемся, и потом пошло вот так опять. И пришлось в суд идти.
Но, тем не менее, все-таки эту проблему...
Сейчас проблема решена, да.
Да, сейчас проблема решена. А мы перейдем вот к тем обращениям, с которыми приходят в юридическую комиссию Московского комитета ветеранов войны. Вы уже сказали, что очень много вопросов, касающихся имущества и наследства. Я думаю, что если у кого-то из слушающих нас ветеранов есть внуки или дети, которые владеют интернетом, то на части из этих вопросов возникающих можно получить ответы на нашем сайте www.svobodanews.ru, потому что мои передачи «И человек имеет право», и передача «Правосудие», которую я раньше вела там на протяжении 7 лет, мы очень часто давали разъяснения, приходили юристы, специалисты, вот как раз и по вопросам наследства, и по вопросам имущества, по вопросам оформления в собственности земли, по вопросам приватизации. Ответы на эти вопросы можно найти у нас. Но что еще беспокоит ветеранов?
Беспокоит ветеранов вот еще что. Многие в свое время, не многие, но значительное количество лиц, вложили деньги за себя или за детей в разные строительные организации для приобретения квартир. Вложили, как известно, многие из этих организаций или лопнули, или обанкротились, или мошенниками оказались.
Во всяком случае, о демонстрациях обманутых дольщиков.
Вот, но и не приходят советы. Что самое, я хотел бы тоже предупредить и многих других. Приходят и показывают договор. Из этого договора видно, что в случае чего он ничего не получит. Потому что договор так составлен, юридически неграмотно, вернее, юридически грамотно для
той фирмы,
для той фирмы, но для клиента неграмотно. И мы говорим, ребята, ну чего же вы, говорит, ждали? Ну, прежде чем заключать договор, придите к любому юристу, покажите.
Ну хотя бы в ваш комитет.
Да, ну, в первую очередь. Нет, как говорится, надо все делать до того. Уже готовый договор, начиная даже в суды, не всегда могут удовлетворить его требования, потому что так там написано, где-то мелким почерком, мелким шрифтом.
Какие-то условия,
какие он не обращает внимания. А он, значит, и большим-то шрифтом не может все прочитать. Так то придите, покажите договор, прежде чем брать в банке заем, ипотека та же. Придите с этим договором и покажите. Мы вам покажем, здесь не то, здесь не то, здесь так или иначе.
А почему, как вы думаете, люди этого не делают? Просто ну, такая вот доверчивость?
Нет, вот такая вот, ну, юридическая неграмотность.
Вообще, с вашей точки зрения, сильно страдают ветераны вот правовой такой неграмотностью в России? Или последние годы как-то стало лучше?
Нет, последние годы стало лучше, потому что в средствах массовой информации много справочного материала разъясняет законы, положения. Но все равно, ну, все пожилые, ну, до 90 лет сейчас ветераны остались, которые, ну, ему и газеты он может трудно почитать или разобраться. И так уже менталитет так сложился, что к юристам не обращается. Вот когда жареный петух в одно место клюнет,
ну,
извините,
да, грянет,
вот тогда,
да,
значит, он бежит, а уже поздно бывает. Поэтому вот такая совет ветеранам, которые будут заключать какие-либо договоры, не спешите.
Возьмите,
придите, покажите, посоветуйтесь, не кидайтесь в омут.
С головой. Скажите, пожалуйста, а возникают ли какие-то юридические проблемы, связанные с оказанием медицинской помощи?
Да, оказывает. Приходят иногда ветераны, это не в массовом порядке, но как-то надо бы пасть. Вот буквально, ну, несколько месяцев назад пришла женщина, она участник обороны Сталинграда, Ленинграда и Москвы. То есть это единственная женщина, которая, ну, не единственная из нашего последнего окружения, которая приходит, которая все эти три медали имеет. Ну, так получилось, она в строительных войсках и все это. Ну, помогли ей отдохнуть в реабилитационном центре. Есть у нас такой при доме ветеранов. После этого помогли лечь в госпиталь для ветеранов. Там ее подлечили, но, к сожалению, там незадолго перед отъездом, там и умерла. Ей 95 лет. Но, тем не менее, помогаем в таком.
Это помогаете вы, а самостоятельно у нее не было возможности? Вот вообще, насколько сложно участнику Великой Отечественной войны самостоятельно добиться того, чтобы его положили на обследование?
Нет, я бы не сказал, сложно. Каждая поликлиника имеет определенное количество мест для инвалида, участника войны. Но бывают отдельные случаи, когда кто-то не, ну, как-то врач не так посмотрел на больного, или больная не так с врачом поговорила, и нет места. В госпиталях тоже часто места нет, желающих много. Поэтому иногда в острых случаях приходится даже вплоть до того, что приходить к председателю комитета Ивану Андреевичу Лукашенко, он пишет отношения с просьбой. Конечно, такие просьбы удовлетворяются. Ну, желательно бы, конечно, чтобы не заниматься лицам, которым этим по службе не положено, чтобы врачи направляли в госпитали, принимали, лечили. Ну, бывает. Как правило, все хорошо, но отдельные.
Есть случаи, есть
которые... Есть случаи. И вот таких-то отдельных случаях, вот когда к нам приходят, мы оказываем вот действенную помощь. В смысле, что или позвоним, или нет, значит, тогда письмо председателя. Мы уже несколько раз подписывали такие письма.
Это действовало всегда?
Когда мы обращаемся, да, помогает.
То есть вы все-таки
с нами прислушиваетесь.
прислушиваются.
Прислушиваются.
К вам. Вот вы рассказали о том, что вас все-таки поддерживает, ну, в плане финансов уж совершенно точно, московское правительство. У вас есть возможность оказывать юридическую поддержку, консультировать людей. А когда возникают, ну, какие-то довольно серьезные проблемы, когда, может быть, ваши юристы не справляются самостоятельно, хотелось бы попросить совета у юристов других практикующих. Нахуй ли они идут навстречу? Вот ваша ветеранская организация контактирует ли с какими-то, я не знаю, с Московской палатой адвокатов, например, или с нотариальной палатой, с какими-то профессиональными юридическими объединениями?
Дело в общем, у нас в комитете всего два юриста. Я еще один товарищ, они квалифицированные, поэтому, значит, у нас большой стаж юридической работы, и иногда же к нам обращаются за консультациями товарищи. Но когда бывают сложные действительно вопросы, например, у нас очень, у меня лично, честная связь с некоторыми нотариусами, именно поделовая, потому что некоторые вопросы, которые чисто нотариального характера, чисто практически, приходится это. Вот с нами очень активно участвует нотариус Уразова. Мы, значит, к ней, когда сложный вопрос, именно нотариальный характер, мы позвоним или придем, она дает разъяснение без всяких плат, оплаты.
Без поборов.
Без. Угу. А что касается сложных юридических вопросов, ну, бывает просто позвонить, поконсультироваться, если так.
Скажите, пожалуйста, а вы до того, как возглавили юридическую комиссию в Комитете ветеранов войны, практиковали как юрист где?
Я полковник юстиции, кончил свою службу начальником следственного отдела прокуратуры округа.
Вот с вашей точки зрения, здесь меня уже просто интересует ваш опыт и ваши личные взгляды, много ли изменилось в подходе современных юристов, ну, тех военных юристов, и вот в то время, когда вы работали, можно ли говорить, что нынешнее поколение стало более квалифицировано? Или сейчас, например...
К сожалению, я этого не могу сказать. Я знаю юристов того времени, периода времени. Но, во-первых, у нас совершенно, насколько мне было известно, аж если бы это было известно, отсутствовала коррупция. В военных прокуратурах коррупция отсутствовала. Я помню за годы службы, я 25 лет работал на следственной работе, за единственный случай был, когда какой-то следователь там присвоил вещественные доказательства много лет назад. Так это было приказано все...
Скандал был
скандал на весь Союз. Как это так могло быть? И квалификация была. Сейчас вот, к сожалению, вот мои друзья, адвокаты, которые участвуют в судебных делах, в следственных делах, прямо говорит, что квалификация следственных работников снизилась.
А есть этому какое-то логическое объяснение с вашей точки зрения? Что это? Или вот это такая привычка просто ругать молодежь, или есть какие-то реальные причины для...
Мне кажется, что последние годы, когда стала мода на юристов, экономистов, развелось очень много юридических организаций, институты, которые стали выпускать юристов, не имея достаточной профессуры, учебной базы и квалификации для того, чтобы вырастить этого юриста. И поэтому, значит, эти дипломы, он с дипломом, а кадры нужны, он идет, а база у него не заложена. И вот пока он наберется этой квалификации,
проходит время,
качество не то. Это не только военных юристов, но это и в гражданских, это и в судебных работах. Ну, нельзя отделить юриспруденцию от всего государственного аппарата. Квалификация понижается не только же у нас.
Но я, насколько знаю, то вообще военных юристов-то считали, ну, чуть ли не элитой. Во всяком случае, отношение к военным судьям, оно совершенно иное.
Да, судьи военные,
считается, что они более открытые,
образец,
более продвинутые.
Образец.
Военные судьи,
да,
даже
образец.
И в вопросах гражданского права.
Да, я думаю,
права,
и когда... сейчас военные судьи тоже можно поставить образец для всех остальных.
Другое дело, что в последнее время все чаще и чаще говорят о необходимости, как бы, ликвидации военных судей как класса, и что это такое?
Я считаю, что крайне неправильно, потому что специфика армии своеобразная, это каждому ясно, каждому грамотному человеку. Если приходит в армию человек без погон, значит, не гражданский, он специфику не знает, он сам ничего толком не может разобраться в войне. Он должен разбираться в очень сложных следственных делах. Поэтому, мне кажется, это неправильно.
Вот вы сказали, что, Григорий Семенович, когда вы работали следователем в военной прокуратуре, факты коррупции были крайне редки.
Да не редки, их вообще не было.
Вот один вы только,
вот,
вам
вот
один удалось,
да,
вспомнить.
Приказ был, но это же не та коррупция, которая сейчас, наверное, там берут взятки за прекращение там дела или наоборот.
Вот,
но вообще, скажите, не было таких случаев.
А ветераны когда-нибудь из тех, что приходят к вам в комитет, жаловались когда-нибудь на то, что у них вымогают взятки? Вы им помогали, вы привлекали к работе прокуратуры?
Они не жаловались, что у них берут взятки. Они просто говорили, что, чтобы получить любую справку, нужно где-то что-то заплатить. То есть... Это уже как установился, что идет, он должен заплатить куда-то что-то. Мы же сами, значит, вот граждане способствовали этому, потому что дают, берут. Не давай. А не давай, значит, вот...
Значит, вот, тот вопрос, который может решиться в течение вот ближайших 5 минут, может растянуться на многие-многие месяцы.
Ну, не зря же сейчас и наше руководство, и президент все в основной удар следует делать по коррупции. Действительно, но вот, к сожалению, до сих пор еще не принят закон о коррупции.
А вы думаете, что если появится такой закон, то вопрос решится? Учитывая то, сколько законов принято в Российской Федерации, многие из них даже неплохие, по мнению экспертов.
Я лично считаю, что все те наши уголовные законодательства дают абсолютную возможность бороться с коррупцией в пределах тех законов,
то есть не нужно никаких законов, которые существуют. Есть. То есть ничего специального не нужно.
Желательно их выполнять как следует.
Скажите, пожалуйста, кстати, о законодательстве. Были ли у вас случаи, когда вы помогали тем ветеранам, которые обращаются к вам в комиссию, направить жалобы в Европейский суд по правам человека?
Нет, в Европейский суд мне не приходилось.
Вы вообще как-то эту практику изучаете Европейского суда по правам человека?
Да, я знаком с этой практикой, знаю, что туда многие обращаются, что там даже завал дел.
Из России.
Да, завал, но мне лично не приходилось. Наши ветераны... Не приходилось.
С вашей точки зрения, это вообще хорошо, что появилась такая возможность искать правосудие не только внутри страны, но где-то еще?
Желательно, конечно, чтобы правосудие разрешалось в своей стране, чтобы не надо было идти к дяде. Меры к этому принимаются, но не зря все-таки завалено там, как вы говорите.
У нас не так много времени остается до конца передачи. Я бы хотела услышать от вас какие-то пожелания для ветеранов. И не только в связи с вашей юридической практикой в комитете, но и в принципе.
Пожелания какие? Сейчас главная задача у ветеранов – это сберечь свое здоровье, которого осталось не так много. Все остальные вопросы, как говорится, решаются при более-менее приличном здоровье. Поэтому желательно, чтобы наши ветераны, хотя как минимум до юбилея 65-летия Победы, пришли в хорошем, бодром состоянии, приличном здоровье, ну и по возможности продолжали активную деятельность, потому что очень многие ветераны сейчас проводят патриотическую работу. И чем активнее ветеран участвует в ветеранском движении, тем он лучше себя чувствует, чем он дольше живет. А если он сидит дома и ничего не делает, и не пытается, конечно, ну, и бывает, когда, конечно, здоровье не позволяет. Но, в принципе, каждый ветеран, несмотря на свой возраст, должен принимать какое-то активное участие в жизни.
Григорий Семенович, я вас тоже поздравляю и от себя лично, и от всего коллектива. Спасибо. Радио «Свобода», с Днем Победы. Вам тоже здоровья, слушателей наших. Я также поздравляю с Днем Победы. Как внучка участников Великой Отечественной войны, их, к сожалению, уже нет в живых, но я благодарю всех ветеранов, благодаря которым мы живем в мире и спокойствии.
С праздником всех ветеранов!
С праздником вас! С Днем Победы! На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был председатель юридической комиссии Московского комитета ветеранов войны Григорий Семенович Несенбаев. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Далее специальная рубрика Людмилы Алексеевой.
расхожее мнение российской молодежи, что она аполитична, апатична, прагматична, интересуется только развлечениями, а более активна ее часть – заработками и карьерой. А еще, что чуть не вся молодежь – наркоманы. Средства массовой информации, если обращают внимание на молодежь, то прежде всего на скинхедов и футбольных фанатов. Вырисовывается довольно мрачная картина нашего будущего. Каково оно будет с такой-то молодежью? Между тем, у нас в стране масса молодежных организаций, самых разных и очень активных. Это и досуговые организации, и студенческие, и просветительские, и организации взаимопомощи, при политических партиях, и совершенно самостоятельные, и правозащитные. Молодежное правозащитное движение возникло в конце 90-х годов и быстро развивается в последние годы. Сегодня я беседую с Ириной Козловских. Она живет в Нижнем Новгороде и активно работает в организации «Поволжье», входящей в общероссийское молодежное правозащитное движение. Ирина расскажет нам о своей организации.
Наша организация занимается тремя крупными вещами. Во-первых, мы просвещаем молодежь и продвигаем ценности прав человека именно в эту молодежную среду. Во-вторых, мы стараемся поддерживать молодежные инициативы, в том числе и неправозащитные. И третий, не менее важный аспект, что мы вовлекаем молодежь в решение взрослых правозащитных задач. Например, сейчас активно мы занимаемся защитой и реализацией права на свободу собраний и ведем мониторинги по проявлению ксенофобии и нарушению прав сексуальных меньшинств.
Кто это мы?
Сотрудники молодежной правозащитной группы и волонтеры.
А кто является вашей аудиторией?
Аудитории являются как студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях, так и в общей сложности молодежь, там от 14 до 30 лет. И также еще одна отдельная группа – это активисты, уже гражданские активисты, работающие в Нижнем Новгороде. Мы регулярно занимаемся, так сказать, дообразованием ребят. То есть рассказываем какие-то вещи, связанные с правами человека, которые могут пригодиться в жизни, в том числе при работе в своих организациях и защите своих прав. Например, мы сейчас очень активно работаем с группой студентов-биологов, которые выступают за отмену опытов над животными в образовательном процессе. Им просто подсказывают, что можно не только там акции и пикеты проводить, но и собирать подписи. В то же время можно, например, просто обратиться к декану факультета и спросить, возможно ли введение альтернатив опытам. Возможно, он будет даже и не против.
Из поколения в поколение медики и биологи учились на животных. А как же теперь они будут учиться?
Можно говорить о полной отмене опытов над животными, а можно говорить о введении альтернатив, когда у студента есть выбор. Но те опыты, которые сейчас происходят, они констатируют банальные вещи, там, что у лягушки есть нервная система, что было известно еще 6-5 веков назад. И сейчас существует очень много альтернатив, в том числе муляжи, компьютерные модели, которые полностью заменяют необходимость резать живых существ. Некоторые студентки выступают вообще за отмену опытов над животными. То есть никаких животных нельзя резать в учебном процессе. А некоторые студенты выступают лишь за то, чтобы у каждого студента, сталкивающегося с этой проблемой, было право выбирать, использовать животных в опытах или использовать более продвинутые альтернативные модели.
Насколько актуален для Нижнего Новгорода мониторинг ксенофобии? В этом городе много мигрантов, и есть проблемы в их отношениях с местным населением.
Эта проблема, она очень остро взорвалась 2 или 3 года назад, когда резко подскочили случаи избиения как иностранных студентов, так и просто приезжих на улицах города. Вот сейчас вроде бы ситуация стала лучше, но сейчас мы столкнулись с другой проблемой, что правоохранительные органы вообще не выдают информацию о каких-либо нарушениях в этой сфере. Мы занимаемся продвижением ценностей антифашизма и толерантности. Нам нужно иметь некую базу, чтобы говорить, что действительно проблема актуальна. Потому что пока у нас нет конкретных данных каких-то там об организациях, о избиениях, о нападениях, о дискриминации, у нас нет оснований для работы.
Вы обращались в правоохранительные органы за такой информацией?
Мы начали мониторинг вот только в этом году, и это входит в планы, мы непременно будем обращаться. И вообще правоохранительные органы не выпускают доклады, но только раз в полгода. Основными методами работы станут непосредственно работа с обращениями граждан и мониторинг СМИ. Потому что часто о таких случаях пишут в СМИ.
Я знаю, что общественная жизнь в Нижнем Новгороде довольно активная. Там много негосударственных организаций. Вы как-то с ними взаимодействуете или существуете особняком?
В числе наших партнеров есть как взрослые правозащитные организации, так и молодежные организации. В прошлом году наша организация даже стала инициатором создания Содружества молодежных организаций Нижегородской области. Как раз как некая площадка и сеть, на базе которой организации, работающие с молодежью совершенно разного профиля, могут заниматься неким совместным стратегическим планированием, там, решением актуальных проблем и повышением своей эффективности. И в том числе вовлечением молодежи в гражданскую деятельность.
Какие у вас в городе есть молодежные организации?
Сейчас в сеть входят 7 организаций. Это организации волонтерские, занимающиеся международными обменами. Это экологические организации. У нас также Нижегородская еврейская молодежная община туда входит. И литературный клуб. То есть совсем разные люди, но которые ощущают некую общность интересов.
А с какими взрослыми правозащитными организациями вы сотрудничаете?
Наиболее активно мы сейчас сотрудничаем с Нижегородским правозащитным союзом. И также наша организация при проведении мероприятий пользуется поддержкой регионального аппарата уполномоченных по правам человека в Нижегородской области.
Чем они вам помогают?
Сам факт информационной поддержки и некого соучастия в проведении мероприятия уже оказывает очень значимую роль при приглашении партнеров, участников СМИ. То есть на это больше обращает внимание, и нам легче работать, легче себя продвигать, и свои проекты, свои идеи.
Спасибо, Ирина.
Это была специальная рубрика Людмилы Алексеевой. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
День 8 мая был днем освобождения. Он освободил всех нас от национал-социализма.
Циники называют День независимости Израиля праздником шашлыков.
Я считаю, что Путину повезло. За 8 лет правления не было ни одной холодной зимы.
Генеральный секретарь ООН очень обеспокоен трагической ситуацией.
Россию снова стали уважать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».